Говорит Радио Свобода. «Свобода» в овальном зале библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна» 1968 года и современные отношения России, Чехии и Словакии. Дискуссию в рамках фестиваля «Блестящая изоляция» ведет журналист Константин Эгерт.
Очень часто сегодня можно слышать, в том числе от молодых людей, ну, вот эти все там разговоры про советское время, это все осталось в прошлом, Горбачев, Сталин, Брежнев, Гавел, там и так далее и тому подобное, это никого сегодня не должно совершенно волновать. И тем не менее волнует, потому что каждый раз по малейшим поводам история оказывается очень взрывоопасной темой в дискуссиях, в том числе, например, о будущем России, полагаю, в определенной степени, наверное, и в дискуссиях о будущем Чехии и Словакии. Откликается ли это все в сегодняшнем дне, будут говорить Наталья Горбаневская, как один из лидеров правозащитного движения, Йозеф Паздарка, журналист телевидения и автор книги о российском, ну или точнее, можно сказать, советском взгляде на события 68-го года, человек, собравший огромное количество свидетельств участников вторжения в Чехословакию. Журналист Леонид Шинкарев, автор книги о той истории. Станислав Сикора, словацкий историк и автор монографии об Александре Дубчике. Сденек Доскочел, который работает в Институте современной истории в Праге, как я понимаю, пишет сейчас книгу о товарище Гусаке. Историк Никита Петров и Ефим Фиштейн, глава русской службы Радио Свободы. Я хотел бы предоставить первое слово Наталье Горбаневской.
Дело в том, что стало общим местом, что так называемая протестная активность, которая резко проявилась впервые в декабре 65 года, после вторжения резко упала. Если в начале 68 года под письмами после процесса Гинзбурга-Голландского было собрано по всему Советскому Союзу более 800 подписей, после процесса над 5 демонстрантами подписей было меньше 100. Сама протестная активность представляла собой один вид гражданской активности. Со второй половины 50-х годов невероятно развивался самоздат. После 56-го года и подавления Венгерской революции было огромное количество арестов, в основном среди молодежи, среди студентов. Их так в лагерях и называли всех студентами, хотя не все они были студенты. В конце 50-х, в начале 60-х были очень серьезные политические процессы в Прибалтийских республиках и на Украине. В Москве были известные узкому кругу суды, как суд над Эдуардом Кузнецовым и Владимиром Осиповым в 62-м году. Но все это оставалось как бы вне общественного внимания. Вот Йозеф Паздарка в своем вступлении к книге «Вторжение 68-го. Русский взгляд» начинает с того, что первым громким процессом стал процесс Иосифа Бродского. С этого момента самиздат начал приобретать размах в период перестройки, превратившись в так называемую неформальную прессу. Демонстрация 5 декабря 1965 года знаменует собой первый серьезный выход с протестом. Это было началом правозащитного движения. Мы не должны учитывать только открытый протест. Было много других форм несогласия. Слово «сегодняшнее», оно мне очень нравится. Это несогласие привело к тому, что Советский Союз рухнул и коммунизм рухнул.
Меня, как человека, родившегося в 1964 году, интересует то, что я слышал от мамы, от людей соответствующего возраста, что события, происходившие в Чехословакии, довольно сильно стимулировали, что ли, правозащитное движение, там, диссидентов, несогласных. Действительно ли новости из Праги и Братиславы порождали некие...
Вы знаете, но надо
ожидания
начать тогда с 1966 года. Письма Солженицына съезду писателей, которое было прочитано на съезде чехословацких писателей. и о студенческих волнениях в ноябре 1967 года мы слышали по радио в Праге. Друг на друга влияли. Я думаю, чехи на нас больше, чем мы на них. В 1968 с новостями стало гораздо легче. Нормальные новости появились в чехословацкой официальной печати, которая продавалась в советских киосках. Я читала типа «Праца», «Свободное слово». Какие-то вещи переводились в самиздате. Мое письмо, написанное после демонстрации, излагавшее ее ход, осенью 68 года, было вывешено как листовка в Карловом университете. Мы были в какой-то мере сообщающиеся сосуды.
Ефим, я бы к вам хотел обратиться, как человек, который живет на стыке двух культур, если угодно, почти всю свою жизнь.
Константин, наверное, нет другой страны в Европе, во всяком случае, где бы шеф-редактором, главным редактором центральной политической газеты, самой влиятельной в то время, был не чех по происхождению. Я был главным редактором «Лидовых новин», центральной газеты тогда. Но это абсолютно никого не волновало в этом смысле. Волновали только взгляды, аргументация и прочее, все то, что, в общем-то, приложимо к любому журналисту. И это важно понять. Когда ставят вопрос о любви или ненависти, о том, что 68-й год, а вот будут ли нас после этого любить, это вообще разговор не об этом. Ненависти чехи не испытывали никогда к россиянам, они их разделяли. Кого будут любить, а кого и не будут любить. Чехи первым делом, во всяком случае, я имею в виду на каком-то интеллектуальном уровне, не в трактире, спрашивали, а ты где стоишь? Было вторжение, ты за или против? И если они со второго, с третьего вопроса понимали, что имеют дело со своим, все остальные вопросы переставали быть существенными. Олег Табаков рассказывал о своем триумфальном выступлении в Чиновернем клубе, в маленьком театрике, спектакль «Ревизор» вошел в историю чешской культуры. Это был 71-й год, совершенно еще как бы трагический год, население травмировано, и чешский театр «Чиновернем клуб» поставил «Ревизора», где все чехи играли по-чешски, Табаков по-русски. Театр был набит, висели с потолков, овации и так далее. Вопрос, естественно, напрашивается, да что, какие-то русопяты там собрались, чтобы приветствовать российскую культуру? Да ничего подобного, как раз наоборот. Собрались люди, которые русскую культуру любили и были комплектно, тотально, полностью в оппозиции к режиму. А Табаков, хотя играл слова Гоголя, символизировал, что и на российской стороне есть свои. Это же не любовь-ненависть, а это сопричастность, это люди одних взглядов, они понимают друг друга. Чехия в этом смысле, несмотря на всю травматизированность этой ситуации, дала мне тогда, пришельцу, новому человеку из России, возможность стать своим. Там случаются почти парадоксальные ситуации, когда результаты парламентских выборов внутренних обсуждают в студии телевидения два человека – ваш покорный слуга и Александр Митрофанов из газеты «Право». Они обсуждают чешскую эту ситуацию для чехов по-чешски. И никто не удивляется, хотя все знают, что это русские. Поэтому вопрос так не стоял и не стоит. Любви нельзя добиваться, и ее надо скорее бояться в отношении к международным. Там должна быть близость, а не любовь, близость взглядов. Если кто-то из вас знает знаменитое эссе Милана Кундеры «Похищение Европы», где он описывает отчуждение Центральной Европы, то там у него есть сцена, сцена прозрения. Он прозревает, когда он бежит из страны в автомобиле с женой. А на заставе, на блокпосте уже стоят советские солдаты. Оккупация совершилась, и уже пускают. И вот этот паренек говорит им, да куда же вы убегаете? Вы поймите, мы же здесь потому, что мы вас любим. И вы же должны нас любить. И тогда Кундера пишет, что перед ним открылась бездна. Изнасилованный народ, на 20 лет лишенный будущего. Целое поколение людей лишилось работы, прав всех. И им человек, который является частью этой большой машины, объясняется в любви. И главное, требует тоже любви. От изнасилованной он требует признания в любви, иначе будет как бы несовершенным этот акт. Мне кажется, мы, говоря о 68-м, не должны говорить в терминах, а любить нас будут после этого, не будут любить. Но по заслугам, повторяю, кого будут, а кого и не будут.
Ефим, вы знаете, на вот то, что вы сказали сейчас, сильно откликается в последние 15-20 лет, в том числе и в том, как Россия себя позиционирует во внешней политике, в мире. Видимо, после распада Советского Союза существующий комплекс по поводу вот этого там утерянного величия и так далее, порождает звучащий в разных формах вопрос, почему же нас не любят или там, почему нас не уважают. И это очень часто оказывается главной составляющей там и двусторонних, и многосторонних отношений, поэтому вы, наверное, что-то очень важное заметили.
А не нужно применять такое уж сильное множественное число в данном случае. Есть люди, по отношению к которым этот вопрос вообще несостоятельный. Но никто в Чехии не спросит у Натальи Горбаневской, следует ли ее любить, потому что она свою позицию показала. Каждый, кто отмежевался от этого абстрактного «мы», вполне состоятелен и может рассчитывать на всю гамму чувств. А кто не хочет отмежеваться, кто постоянно хочет, чтобы «мы» это был и те, что вышли на площадь, и те, что сажали их, к ним, естественно, такое отношение. Момент выбора должен быть. Или я иду на площадь, или я их сажаю. А требовать потом, чтобы страна относилась равно и одинаково ко всем, недостойно, да и неумно. У меня была одна дискуссия с одним по приглашению чешского президента, видным очень русским журналистом, здесь он икона, у него свое телевидение, именно об этом. Когда я что-то такое стал говорить, не в меру критическое, и о том, что на душу взят грех, и стоит покаяться в этом грехе, то он мне сказал, это русофобия, такое страшное слово. Я говорю, да почему же русофобия? Я говорю, так это же президент сказал. Наверное, Ельцин, он тоже русофоб. Я говорю, да не Ельцин, сказали все три президента. Горбачев первый, Ельцин и Путин даже в свое время был президентом, и он этого. Потому что они же все извинились и выбрали вот эту, по-моему, солженицынскую фразу. Значит, в его глазах русофобами оказались все, включая Солженицын.
Спасибо, Ефим.
«Свобода» в овальном зале библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна. Чехи и русские».
Йозеф Поздарка. Компиляция взглядов свидетелей 68-го года. Чем это было для вас, как для человека, занимающегося историческим проектом, и журналиста, который включен в текущие процессы? Были ли какие-то вещи или какие-то люди, может быть, среди тех, с кем вы говорили, которые на вас произвели особенно сильное впечатление?
Я 74-го года рождения. Для меня это совсем история. Для меня было очень важно почувствовать людей, эмоции. Я был просто поражен интересом к этой книге. Хочу повторить то, что уже сказал Ефим Фиштейн. Никакой ненависти даже среди молодых чехов, молодых словаков к россиянам просто нет. Это советское прошлое, у которого нет национальности. Мне кажется, что история в каком-то смысле, мы ее хотим сбежать, и она приходит опять и опять. Советское прошлое, оно наше совместное прошлое. Давайте будем честно, откровенно о нем говорить. У нас даже среди молодых людей просто есть большой интерес к этой теме.
Чем вы объясняете этот интерес?
Прошла уже эта травма. Да? Прошло то, что многие в каком-то смысле это ассоциировали солдат и советскую власть с русским. Есть такое выражение на чешском, не знаю, как его перевести на русском, «русак». Русский, но такой совок, да. Но для моей генерации людей это уже история. Эти эмоции прошли. На меня, естественно, произвели очень сильные впечатления свидетельства Людмилы Михайловны и Натальи Горбаневской. Я, как молодой человек, не знал, что настолько сильный резонанс и настолько сильные были связи между Москвой и Прагой до 68-го. Сентенция, которую я поставил в предисловии этой книги, было время до 21 августа и после 21 августа 68-го года, который произнес Арсений Рогинский, настолько сильные эмоции с русской стороны я просто не знал и не ожидал. Естественно, очень сильные были встречи с советскими солдатами, именно с генералом Павлом Косенко, который руководил там советскими войсками в центре Праги. Я ему принес книгу Йозефа Коуделки. Он посмотрел, ему было очень интересно, но потом посмотрел, как перевели название этой книги «Вторжение». И он говорит, я не согласен, и до сих пор он в терминах просто того времени.
Если можно, был ли кто-то, кто вам сказал, да, вот мне сейчас за это стыдно? Кто-то из солдат.
Я спрашивал, многие рассказывали, ну, мы были солдатами. Вопрос о вине, мне жалко, я был виноватым. Многие честно отвечали, просто они были соучастниками решения, с которым не согласны. того времени, конечно, немного понимали, но после этого хотя бы сообразили, что это решение было неправильным, и что они какой-то частью этого решения.
Спасибо большое, Юзеф. Леонид Шинкарев.
Вот сегодняшние чехи, они боятся или не боятся России? Наиболее точно ощущение чехов выразил мой пражский приятель. Мы Россию не боимся, но мы ее побаиваемся. И в этом слове «побаиваться» и исторический опыт, и те тревожащие нас самих импульсы из сегодняшней России не далее, как в прошлом году. Выходит толстенная книга «События 1968 года глазами МВД и КГБ СССР». Это сборник документов, где на самом деле интересных документов и новых практически нет. Но вот что говорится в самом первом абзаце. Чехословацкие события 68 года явились попыткой совершения государственного переворота в Чехословацкой социалистической республике силами внутренней оппозиции при политической поддержке стран Запада и активном участии западных спецслужб. Это издано вот сейчас. И когда меня чехи спрашивают, какое официальное отношение российской власти сегодняшней к событиям 68 года, я не знаю, что ответить. Когда наши политические деятели прилетают в Прагу, они говорят очень хорошие и правильные вещи. Но ведь такую книгу издают два государственных ведомства. Как совместить одно с другим?
Никита Петров. Господин Шинкарев мне подарил возможность задать вам вопрос, который действительно и в отношении событий 68-го года, и в отношении российско-польских отношений, и в том, что касается там Венгрии, и в том, что касается событий в странах Балтии, регулярно возникает. История для российского общества сегодня, возможно, даже важнее, чем настоящее. Вот позиция государства, она всегда такая. Да, но мы же сказали когда-то, что типа это было, ну давайте больше не будем. Книги такие публикуют, у нас свобода, вот пойдите, напишите что-то другое, публикуйте, если у вас деньги есть. Дневники Боннер можно опубликовать, как издать в то время, вот свобода.
В условиях свободы можно публиковать все, только в условиях свободы нужно и отвечать за опубликованное. У нас ведь проблема в том, что мы не подвели черту под собственным прошлым. Без подведенной черты нет и осознания этой истории. Тот сборник документов, да, я тоже видел, держал его в руках. У него уже название смешное. События в Чехословакии 68 года глазами МВД и КГБ. То есть, ну, понятно, что у МВД и КГБ какие-то другие глаза. Но там другое смешно. Вот в этом сборнике есть документы. Подлинные документы? Подлинные. А вот та цитата, которая вышла в предисловии, это ведь цитата из документа. Да, глазами КГБ это и называлось, как предотвращение контрреволюционного переворота. Собственно, об этом каждая идеологическая бумага была составлена в ЦК и послана. Но мы-то, если хотим зваться историками, должны проникать в суть событий и понимать, что мало ли как информировали Кремль. Кремль и хотел, чтобы его именно так информировали. И Кремль принимал решение именно в русле, скажем, этой схемы, что кто-то хочет вырвать звено из прочной цепи стран социалистического лагеря. И это то, что прозвучало потом, уже в осенью 68-го года, в выступлении Брежнева на пленуме ЦК КПСС. Но если вот бросить взгляд вообще на события 68-го года или события, которые предшествовали, то нам же понятно, что развитие политических процессов и направление развития духовной жизни в Чехословакия находилась на подъеме, а в Советском Союзе на спаде, потому что давилась со стороны ЦК. Наш контрреволюционный, что называется, переворот случился несколько раньше. Вообще это вехи истории. 56-й год, 68-й, 80-й, 81-й годы. Это есть постоянное бурление вот в том котле, который рано или поздно должен был взорваться. Советская система и социалистическая система, безусловно, были обречены. Вот эти вот флуктуации, которые происходили, и реакция власти на это была попытка сохранить вот ту систему, которая апогей своего, что называется, тиранистического и репрессивного развития прошла в годы Сталина. И с 56-го года начался неуклонный и постоянный спад. Другое дело, сдерживали, ставили запруды, но поток не мог не размыть всего этого. И ненависть советского руководства в 68-м году к тому, что происходило в Чехословакии, объяснялась прежде всего тем, что у нас в это время уже начали наводить порядок. Апрельский пленум 1968 года на первое место поставил вопрос идеологии, хотя формально они обсуждали доклад Брежнева о международных событиях. Но Чехословакия занимала очень важный момент, вот, конечно же, в этом обсуждении. Там досталось даже Чаушеску, у которого все в порядке вроде было в стране, но его министр иностранных дел почему-то в Финляндии посетил могилу Маннергейма. Сомнительный коммунист сидит у нас рядом, говорил первый секретарь ЦК Компартии Украины Шелест, характеризуя Чаушеску. Что уж тут говорить о Дубчике, а этот вообще не может сдержать тот поток, который прорывается из разных щелей. И поэтому сегодня, когда нынешняя Россия оценивает события своего прошлого, вот с моей точки зрения, на самом деле нет власти и нет позиции, я не знаю, какой-то МВД и КГБ. Есть позиции людей, людей, которые крикливы, публикуют вот такие вещи, и они, эти вещи очень часто бывают той самой властью услышаны. То есть формирование общественного мнения. Я не говорю, я не мечтаю о поиске консенсуса относительно того, что народ, наше население осознает то, что произошло в 68 году вот в том объеме, как мне бы того хотелось. Многим ли у нас вообще, когда мы спрашиваем, стыдно ли нам за 68 год? А многим ли из нас стыдно, что мы были в комсомоле? Что мы участвовали во всей этой системе? Я не говорю о тех, кто активно помогал. Я говорю о тех, кто просто на это молча смотрел. Люди уходили в какую-то свою частную жизнь. Кто-то спивался. Это тоже была форма протеста. Но сегодня нам должно быть стыдно даже за молчание того времени. Мы сами не можем сказать, а вообще, чем был период советской истории? Неправовое государство, преступное государство. Где это на официальном уровне? Жалкие попытки 92-го года, ну, может быть, не жалкие, а жалкое решение Конституционного суда по тем попыткам вынести вердикт все-таки КПСС всевластью, которое было в советское время, нарушением закона.
Никита Петров, спасибо. Большое спасибо.
«Свобода» в овальном зале Библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна 68-го года» и современные отношения русских, чехов и словаков. Правозащитник и поэт Наталья Горбаневская, историк из ДНК Доскочил, Никита Петров и Станислав Сикора, журналисты Йозеф Пазберка и Леонид Шинкарев, в роли модератора Константин Эгерт. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Сегодня, как ожидается, будет официально объявлено об освобождении Ливии от сил свергнутого диктатора Муаммара Каддафи. Премьер-министр Национального переходного совета Ливии Махмуд Джибриль жалеет, что Каддафи не был схвачен живым и не предстал перед судом. Об этом Джибриль заявил в интервью BBC. Пока не ясно, где и когда будет похоронен свергнутый диктатор, который был убит в четверг вблизи города Сирт. Дом в Подмосковье, ограбленный в ночь на воскресенье, не принадлежит журналисту Аркадию Мамонтову. Об этом сегодня сообщил сам Мамонтов. Ранее появилась информация, что в частный дом в Химкинском районе, якобы принадлежащий журналисту, ворвались четверо неизвестных и похитили 100 тысяч рублей и ювелирные украшения. В Брянской области на птицефабрике сегодня утром произошел взрыв при воздушной смеси. 3 человека пострадали, судьба еще 2 неизвестна. На месте происшествия работают спасатели. В Дагестане сегодня с утра на месте подрыва товарного поезда взрывотехники обследуют местность на наличие взрывных устройств. Взрыв под локомотивом товарного поезда, следовавшего в сторону города Дербент, произошел вчера вечером на перегоне Манас-Ачи. В Москве сегодня пройдет акция протеста преподавателей и студентов Государственного музыкального колледжа имени Гнесиных против реорганизации этого учебного заведения. Президент Франции Николя Саркози выразил уверенность, что до среды будет достигнута договоренность о пакете мер по выходу еврозоны из долгового кризиса. Саркози заявил об этом в ходе прошедшей в Брюсселе встречи министров финансов стран еврозоны. В Болгарии сегодня проходят выборы президента и глав местных администраций. В столице Йемена Сане в субботу в столкновениях между сторонниками оппозиции и сотрудниками сил безопасности были убиты по меньшей мере 10 человек. Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Свобода в овальном зале библиотеки иностранной литературы. Пражская весна 1968 года в контексте современных отношений России, Чехии и Словакии. Правозащитник и поэт Наталья Горбаневская, историки Сденек Доскочил, Никита Петров и Станислав Сикора, журналисты Йозеф Паздерка и Леонид Шинкарев. Ведет дискуссию Константин Эгерт.
Друзья, коллеги! Один вопрос Ефиму Фиштейну. В конечном счете, как и в Советском Союзе, так и Чехии, в отличие, скажем, может быть, таких стран, как Польша, сопротивление советской оккупации, коммунистическому режиму, активное сопротивление было уделом очень небольшой группы людей. В современной России очень многие задаются вопросом, ну, конечно, речь не идет о прямом сравнении режимов, но речь идет об оппозиции российской, которая тоже невелика числом. В 1978 году Вацлав Гавел написал эссе под названием «Сила бессильных», в котором он доказывал, что необходимость продолжать вот эту деятельность, несмотря на то, что она не пользуется поддержкой, так скажем так, широких масс, необходимо это долг, и что на самом деле в этом есть определенное будущее. Если говорить об уроках для посткоммунистического общества сегодняшнего периода, оказался ли Гавел прав? Действительно ли активное меньшинство играет такую роль?
Мне кажется, что это вообще центровая тема всей нашей беседы. Где источник силы, на самом деле, в исторических процессах, которые не укладываются в одну человеческую жизнь, может быть, а измеряются в более длительных отрезках. Где источник силы? Это то, что высказал в свое время Сталин, сколько у римского папы танков. Это мощь или это моральная позиция? Перед глазами, как бы, как живые картинки, два образа. Это Вацлав Гавел и Густав Гусак. Гусак был прагматик. Его образ зонтика, который он в правильный момент открывает, кажется убедительным. А посмотрите на жизнь по факту действительности. Ничтожен его итог. Гусак умирал в абсолютной изоляции, срочно снова перейдя или вернувшись в католическую веру, по католическому обычаю. Таким же он был плохим католиком, как и был плохим безбожником. В принципе, это история неудачника. А ведь, казалось бы, прагматик. Но это дурной прагматизм. Он опирается не на тот источник силы. Ему не помогли ни российские танки. Он должен был передать власть буквально Гавелу, никому иному в свое время. С каким позором он ее передавал. Президентство Гавелу. А другая картинка, другой образ, другая жизнь. Это Гавел. Казалось бы, действительно, когда он это писал, да что он мог знать о будущем? А мог, потому что он исходил из всего опыта человечества. А этот опыт однозначен. Не зависит от того, сколько у него сторонников и танков. Зависит только от того, насколько правильно и справедлива эта позиция. Конечно, в истории одной человеческой жизни это может не выйти. Но практика показывает, что довольно часто, достаточно часто для того, чтобы из этого сделать принцип, это выходит. Как Наташа Горбаневская, она верила, что произойдет падение режима, даже если после жизни. Произошло. И на наших глазах не раз и не два. Все-таки жизнь достаточно длинна для того, чтобы оказалось, что самая прагматичная позиция – это позиция достаточно моральная. Это же фаустовская тема. Нельзя садиться играть с дьяволом, думая, что ты переиграешь дьявола. Вот как он хотел Советский Союз переиграть. Дьявол предлагает смертному общие правила, а сам играет по другим. В таких ситуациях дьявола никогда нельзя переиграть. Но можно его переиграть, если заранее ты приходишь со своими правилами и по ним играешь. И это правило, по которым играл Гавел. Он посидел в тюрьме, но если Гусак умирал один, то Гавел отметил 75-летие в огромном кругу друзей. Как бы уже не президент, но в то же время еще как человек, который был по жизни очень прав. Так что, отвечая на этот вопрос, да, принцип, который сформулировал Гавел еще тогда, в 70-е, был совершенно прав. Но более того, это же относится не только к людям, это относится и к народам. Вот я возвращаюсь очень коротко к теме, почему в России такие проблемы с 68-м годом. Обратите внимание, что их нет у других народов, принимавших участие в агрессии. Даже у советских. Казахи, грузины, прибалты, они, может быть, были и в армии, они были офицерами, может быть, нередко, и даже генералами. А у них проблем с этим нет. Они сказали, не наша история, мы не хотим этого. Это была глупость. На личном уровне кто-то раскаялся, кто-то преклонил колени, а кто-то не раскаялся. Но, во всяком случае, у народов проблем нет. У России же с этим проблема есть почему? Потому что хочется это считать своей историей. И здесь возникает расщепление, раздвоение мысли. Шизофреническое отношение к истории. С одной стороны, вспомните, что после Солженицына очень многие в России историю видят как оккупацию страны большевиками. Под Солженицын даже международными силами большевиков, где были все, кроме самих русских. Если это так, то следовало бы эту историю перелистать и сказать, что все преступления вообще-то идут на счет большевиков и к нам отношения не имеют. И мы так же чисты, как лилии, как чисты какие-нибудь прибалты. Но тогда нужно и осудить эти преступления в истории. А хочется ведь, чтобы Россия вроде бы оккупирована большевиками, но все, что они сделали, оказывается почему-то правильным. Мы бы снова туда же вторглись, мы бы снова там. Оказывается, в этом расщеплении невозможно добиться правды. Нужно все-таки излечиваться от этого. И тогда мы получим один взгляд, мы садимся играть с дьяволом по своим правилам, а не по его. И решаем эту проблему фаустовскую. Так, как и решил Гавел.
Михаил Фейнштейн, большое спасибо. Директор Чешского центра Ян Макон.
Не директор, программный координатор.
Программный координатор, хорошо.
Такой момент, когда Константин спросил, все ли были наивны до 68 года. Вот тут я остановился и прошелся по чешской истории, точнее, по чешской среде. Естественно, ответ нет, потому что у нас коммунистическая система была внедрена относительно недавно, прошло 20 лет. Все католики, которые были преследованы, все предприниматели, все бывшие политзеки, люди, которые были политически активны в междувоенном периоде, и таких людей было очень много, конечно, прекрасно понимали не только то, что они живут в несвободе, но понимали еще и то, что всякая попытка реформировать коммунистическую систему обречена. Я хотел задать вопрос Наталье Горбаневской. Какова была в этом отношении ситуация в России, в Советском Союзе того времени? Были ли в Советском Союзе люди, которые точно знали, в какой они живут системе, какие координаты этой системы, которые даже знали, что реформировать это сложно или невозможно?
Это были мы, те, кто был младше. Например, вот Людмила Алексеева в интервью в этой книге «Йозеф Паздерке» говорит, что вот вторжение перечеркнуло надежды на социализм с человеческим лицом. Я младше ее на 5 лет, Володя Буковский моложе меня еще. Или такие люди, как Иосиф Бродский. Люди, которые не верили в реформируемость коммунизма. Много ли было таких, я не скажу. Но вот я назвала несколько вполне характерных имен. Мои ровесники, люди моложе меня, в основном придерживались именно таких взглядов. В этом наше отличие от тех, кого называют шестидесятники. Я всегда объясняю, мы не шестидесятники.
Ну хорошо, значит, система нереформируема, но, Наталья, вы были уверены, что она в какой-то момент закончится. Ваше представление о том, чем она закончится, были?
Нет, у меня не было. Но что она должна закончиться, и что она закончится неизбежно, что это ясно, но как? Какой-то нормальной жизнью. Поскольку это была, как написала моя крестная Наталья Трауберг, это была не жизнь.
Я спрашивал скорее про то, были ли люди, которые в реформу не верили. Я клонил, например, к тому, что здесь были родственники освобожденные, реабилитированные политзаключенные, которых были сотни тысяч, а то и миллионы, которые, скорее всего, возвращались из лагерей, и никаких сомнений о том, что пока эта система не исчезнет, свободы не будет.
Ну, если позволено модератору высказать свою точку зрения, мне лично кажется, что для Советского Союза к 68-му году, по-моему, уже шансов на какую-то трансформацию не оставалось. Наверное, последний, и то, мне кажется, очень слабый, возможности этого могла быть косыгинская реформа, там, гуляш социализму с а-ля Рюс, но это было однозначно к этому моменту похоронено. Мне кажется, с этого момента движение было 100% только в тупик, и уже сколько бумаг не писали, наверное, никак реализовано это быть не могло.
Тема нашей дискуссии – «Пражская весна» в контексте отношений России, Чехии и Словакии. Интонация нашей сегодняшней встречи довольно благостная. Чешские коллеги говорят о том, что нет никакой русофобии. Русские коллеги радостно приветствуют чешскую сторону. И как бы создается впечатление, что и в 68-м году такое количество русских поддерживало «Пражскую весну» и так в душе болело за русские танки, которые ездили по улицам Праги. Мой опыт – работа с этой проблемой говорит о следующем. У чехов и словаков осталась страшная травма не только от вторжения 68-го года, но и от лет советского присутствия, которое эти люди честно называют оккупацией. У русских высокомерная постимперская позиция по отношению к малым народам, которых мы вот так вот грубо любили, как сказал Ефим Фиштейн, и опекали. Да, вот, кстати говоря, то, что сказал Йосеф Паздрака о том, что никто из этих людей, которые давали интервью из участников этих событий, не взял на себя эту вину. Они не сказали, я лично оккупант, или я виноват. Или история, которую рассказал Йозеф Кудалка, только один человек из всех, с которыми он встречался в России, которые были в Праге в 68-м году, сказал, да, я был оккупантом, но я, слава богу, никого не убил. Все остальные считали, что они пришли с миссией освобождения. Так вот, бессмысленно сейчас обсуждать вот эту широкую рамку, я бы сказала. Я бы хотела спросить просто у всех присутствующих. Личный урок, персональный урок этой истории. Я понимаю, что кто-то видел это своими глазами. Для кого-то это стало пунктом, который его страшно задел. Здесь довольно много людей, которые, конечно же, были маленькими в это время. Никита Петров.
Мне в 68-м году было 11 лет. И разговоры того времени я запомнил. Это обсуждалось, и чаще всего я слышал простую фразу, как со стороны тех, кто вернулся со службы из армии, и не обязательно, что они были, кстати, в Чехословакии. Это есть некое общее мнение. «Если бы мы туда не вошли, — говорили они, — туда вошли бы войска Германии». Потом я эту историю слышал аналогичную с Афганистаном, хотя там не было пояснения, как бы туда американцы вошли, но непременно бы вошли, потому что мы чуть-чуть, мы буквально опередили на 2 часа, как объясняли эти люди. Это на самом деле был продукт советской пропаганды. Еще звучало, а ведь они нас стреляли, но никто не говорил почему-то, а зачем он туда пришел. Кстати, почему-то у меня в семье это не обсуждалось вообще. И у меня детское впечатление было, что мы сделали что-то не то. Я не мог этого передать вот осмысленными фразами. И у большинства моих сверстников такое же было впечатление, что да, вот вроде все эти оправдания, официально прозвучавшие, неофициально, в народе ходящие, они есть, но сделали мы что-то явно не то.
Спасибо, Никита. «Свобода» в овальном зале Библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна. Чехи и русские». Леонид готов сказать? Да, пожалуйста.
Может быть, мне в каком-то смысле повезло, что уже в 63-м году я как раз и познакомился с Гамзелкой и Зигмундом. Мы проехали с ними месяц в их Татрах от Ангары до Енисея, 1000 километров. Я слышал разговоры их с нашими людьми и чувствовал настроение наших же людей. Что касается меня лично, у меня были убеждения такие, как у многих моих сверстников. «Пражская весна» очень радовала. Мы видели в этом наш завтрашний день. Ну, слава Богу, будут какие-то реформы, слава Богу, все изменится. И поэтому ввод войск и разгром «Пражской весны» – это действительно для меня, в частности, и для многих моих сверстников, я знаю, это была как личная трагедия. Это вот, ну, опускались руки, что больше нечего, мы от этого что-то ждали, а этому положен конец. Поэтому воспринимали очень болезненно.
Леонид Шинкарев, спасибо, я бы пана Сикору послушала. Станислав Сикора.
Ну так, в 1960-м Сумалу 19 роков.
В 68-м году мне было 19, я был молодой человек, полный идеалов. И вот это было такое могучее развитие этих идеалов, которые вот поддерживались той гласностью, которая у нас началась в начале 68-го года, в феврале. И все-таки мы были всего-навсего молодые студенты 19-летние. После успешно сданного экзамена мы шли выпить вина или пива, и все разговоры возвращались к одному. Доколе нам это все будет разрешаться. То есть я не могу сказать, что тогда я уже мог рассуждать как старец, но тогда было понятно, что этому будет положен конец, что непременно что-то должно случиться. Ну и, конечно, когда случилось это вторжение, понятное дело, как и все чехи и словаки, я ощущал унижение. Но это унижение не могло вызвать у меня русофобию, потому что для меня существовали Чайковский, Бородин, Толстой, Шолохов, для меня существовало русское искусство, и поэтому ощущать некую фобию ко всему русскому народу я не мог уже и тогда. Но другое дело, конечно, можно посчитать за русофобию то, как я всегда радовался, когда нам удавалось победить советскую сборную на чемпионате мира по хоккею. Но это уже спорт.
Советскую команду поразили на мастерство света в хоккее.
Спасибо, пан Сикорик. Пожалуйста, Зденек доскочил.
Мне было в роце 1968 минус 10 лет.
Мне было минус 10 лет в 68 году, так что личные эмоции у меня с этим не связаны. Но я разговаривал с людьми, читал об этом. Но и при этом я могу сказать, что существуют некие негативные ощущения в психологии чешского народа в отношении русских и в отношении российского государства. Еще несколько поколений будет преодолеваться это ощущение. И эти переживания многим чехам, которые они переживали в августе 68-го, напоминали ощущения от сентября 38-го, ощущения от Мюнхена и от немецкой оккупации. И поэтому в августе 68-го года появилось много плакатов, которые отсылали к тогдашним событиям, сравнивали с теми событиями нынешнюю оккупацию и ставили это все на один уровень. Вначале еще была иллюзия, что это ненадолго, что войска уйдут. Но когда был принят договор о временном пребывании советских войск, в чешской среде распространилась новая единица измерения. И единица временности – это одно насовсем. В этом смысле состояние советского общества после 68 года хуже. В отличие от ситуации после Второй мировой войны, когда чехи связывали с советской армией свое освобождение и надежду, это было уже время сейчас, когда никакую войну предполагать даже невозможно, потому что это было бы смертельно. Никакого иммиграционного правительства в Лондоне не могло быть. Поэтому долго казалось, что в этих отношениях никаких надежд на изменения не будет. И вот эти психологические ощущения очень сильно отразились на состоянии чешского общества, и нам очень долго придется с этим что-то делать и менять.
Чешских людей мусало глубоко отразить, а будем его преодолевать.
Зенек Доскочин, спасибо. Я Юзеф Поздырке хотел бы отдать микрофон.
Я, в принципе, уже свою мысль озвучил и хочу повторить. Мы стоим перед большой задачей, которая совместная. Назвать зло злом, пройти через этот процесс, вообще посмотреть на 68-й и на все события совместно. И как раз назвать зло злом и назвать конкретную ответственность не только тех, которые руководили, но нас всех. Всех частей общества чешского, общества российского. И мы этого не избежим, но сама мысль на то, что мы все этом вместе, мне кажется, может помочь пройти это разумно и пройти без каких-то там тупиков.
Юзеф, что у вас вообще толкнуло к тому, чтобы заниматься этой темой?
Урок для меня то, что советское прошлое, у него нету национальности. Вот для меня это урок очень важен.
Юзеф Пождашко, спасибо. Наталья Кабаневская.
Я думаю, мой и наш, моих друзей, моих подельников, личный урок 68-го года лучше всех сформулировал на суде над пятью демонстрантами самый младший подсудимый, в тот момент еще даже не 20-летний, Вадим Делане. И этот урок, я думаю, остается актуальным сегодня и вообще в любой исторический период. Вадик сказал: «За 5 минут свободы на Красной площади я готов пожертвовать годами лагеря».
Наталья Горбаневская, спасибо. И Йозеф Коудылко.
Я вернулся за один день из Румынии, где фотографировал цыган. Ночью меня разбудила одна знакомая, говорит, здесь русские. Я повесил трубку, она мне перезвонила еще три раза, говорит, открой окно и слушай. И тогда я открыл окно и услышал, что через регулярные интервалы прилетают самолеты. Не знаю точно, во сколько это было еще темно. Не раздумывая, я взял аппараты и пленки, которые у меня были, вышел на улицу и начал фотографировать. И без остановки это продолжалось неделю. Фотографии я делал не на заказ, я вовсе не был репортером, я никогда не делал никакие новости. Я просто реагировал на ситуацию, которая была. Все остальное, что случилось, случилось случайно.
Že jsem byl jeden z prvních, kteří se dostal k rozhlasu, kde se to všechno téměř odehrávalo.
Что я был одним из первых, кто оказался возле здания радио, где происходили основные события.
Že ten problém, že Rusi přišli, byl můj problém.
Понятно, я был чех, проблема, что пришли русские, это была моя проблема. Это была моя страна. И люди мне помогали. Когда солдаты гнались за мной или стреляли в меня, меня ни разу не поймали, не разбили аппарат. Не знаю, это было через 6 месяцев или через год. Мои негативы оказались за пределами Чешской Республики. Их опубликовали, и с тех пор их публикуют постоянно. И одна вещь только, которую я хотел бы сказать, что несмотря на эту трагедию, которая произошла, для меня это было одно огромное чудо, которое я никогда не мог себе представить. Я никогда не мог себе представить, что чехословацкое общество может полностью измениться за одну ночь. Что люди, которые недобры друг к другу, не относятся друг к другу хорошо, что вдруг, как только их объединяет нечто общее, многие говорят, что то, что я снимал, это был театр. А я говорю, нет, это был один из тех редких случаев, когда это правда, когда люди снимают маски. Когда было совершенно все равно, кто коммунист, кто не коммунист. Диссидент ты или не диссидент, молодой ты или старый. И было только одно, что нас объединяло. В нашей стране чужая армия, и что ей здесь делать нечего. И что мы не хотим, чтобы они были у нас. И я уверен, что это не только чехословацкий случай. Я вам этого не желаю.
Но если бы это однажды стало...
Но если бы это когда-нибудь случилось в Москве, вы бы вели себя точно так же.
Йозеф Кудалка.
Все это складывается в какую-то очень важную картину. Я бы хотел все-таки обратиться к другим гостям. Прошу вас, подойдите, представьтесь, пожалуйста.
У меня не вопрос, у меня скорее небольшое замечание по теме. Меня зовут Грачикова Анастасия, я студентка факультета иностранных языков и регионоведения МГУ, учу чешский. И вот здесь сегодня много говорили о молодом поколении, о том, как это должно быть важно для молодых людей. Так вот, я вчера посмотрела статистику Левада-центра, был проведен социологический опрос в 2008 году, и он выяснил, что из всего нашего населения 27% имеют какое-то представление о том, что было в 1968 году в Праге. И только 10% считают себя вполне информированными по этой теме. И вот я хочу обратить ваше внимание, что из этих 10%, которые считают себя вполне информированными, 57% – это люди старше 55 лет, 30% – это люди от 40 до 50 лет, 12% – молодые люди 25-30 лет, и только 0,7% – это люди молодые, 18-24 года. Я родилась уже после распада Советского Союза, и, в общем-то, я хотела бы просто выразить благодарность Чешскому центру и Радио Свобода, и всем вам, что вы затрагиваете эту тему и вспоминаете, потому что лет через 20 мое поколение будет, так сказать, у руля в этой стране во всех смыслах этого слова, и мне не хотелось бы, чтобы у нас было как во Франции, когда все было забыто. Так что спасибо за то, что вспоминаете.
Спасибо. Анастасия, вам спасибо за... эти слова. Есть ли у кого-то из уважаемых участников круглого стола желание что-то вот сказать? Никита.
Я просто хотел вот обратить внимание на такую вещь, как на самом деле сближала некая общая тоталитарная система народы. Потому что мы смотрели друг на друга. В Советском Союзе смотрели внимательно, что происходит в Чехословакии. И как бы это было бы неплохо, если бы у нас тоже было так. В других странах было то же самое. И в этой связи я вспоминаю свою давнюю дискуссию с Адамом Михником, когда мы обсуждали такой вопрос. А вот когда он понял, что в Советском Союзе будет что-то происходить, вот не просто там какое-то объявление, что у нас ускорение или перестройка, а что вот все это серьезно. И я ему говорю, да, давай, скажи. Он говорит, это было после прочтения материалов январского пленума 1987 года. Январского пленума ЦК КПСС. А это действительно было новаторское решение, потому что там широко ставились вопросы. Может быть, не всегда внятно, но по-горбачевски, но не всегда внятно. О допущении к управлению не только партийных, но и беспартийных. Что-то он здесь увидел, услышал. А я говорю, а у нас на полгода раньше созрела мысль, что будет что-то меняться и всерьез. Он говорит, это почему же? Я говорю, когда я прочел в газетах в июле 1986 года, что Юрузельский отпускает всех интернированных. Но если не сажают больше за это, значит, все посыпется, моментально посыпется. И, значит, скоро и у нас будут освобождать, подумал я тогда. Так оно и случилось. Но это уже случилось в феврале 1987 года, когда стали выпускать наших политических заключенных. Но как только рухнул страх, рухнуло наказание за то, что ты высказал какую-то мысль, система уже не могла больше существовать. Она держалась на репрессиях или страхе применения репрессий. И вот в этом смысле показательно, что 1968 год – это тоже была веха, когда открылись возможности, пусть ненадолго, но открылись возможности рассуждать, думать и мечтать о том, что режим не навеки.
Для меня декабрь 86 года возвращения Сахарова, когда фамилия Сахарова впервые прозвучала в легальном контексте, и потом его показали по телевизору, сидящим там с Грэмом Грином на каком-то конгрессе, там буквально через пару месяцев. Ну, опять же, лично я думаю, что, наверное, первый, наверное, самый смертельный удар нанес все же Хрущев.
Дело не удара, Константин. Советский Союз на самом деле был похоронен под обломками собственных преступлений.
«Свобода» в овальном зале библиотеки иностранной литературы. «Пражская весна» 68 года и современные отношения русских, чехов и словаков. Правозащитник и поэт Наталья Горбаневская, историки Сденек Доскочил, Никита Петров и Станислав Сикора, журналисты Юзеф Паздерка и Леонид Шинкарев. Вел дискуссию Константин Игерт, автор программы Елена Фанайлова.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Как ему живется? Я так предполагаю, что так же, как и жилось в 16-м, 17-м, 18-м, 19-м и 20-м веках. Практически модернизации российского общества не произошло за это время.
Я вот как пенсионер могу сказать, что я еще до сих пор работаю. Если бы нам платили пенсию нормальную, было бы прекрасно. Потому что все есть, все можно купить, но шансы не позволяют.
Каждый патриот России ответит, что какая она ни была, это твоя родина, и это твои проблемы и твои беды. Это мой язык, мои знакомые, мои родные, мое детство. Как бы ни было сейчас, это все равно мое. Не отрекаются и не ругают.
Как в любом капиталистическом бардаке. Фактически, в принципе, жизни прямо противоположны тому, что провозглашается. Власть денег, власть власти. Полное слияние того и другого. Я не вижу желающих это преодолевать.
Я говорю себе и детям, что надо менять к лучшему ту среду обитания, в которой мы живем.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 15130, 15460 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».